Да, первый стих первой главы, второго послания к Коринфянам. Мы читаем. «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат». То есть он уже пишет не один, он уже пишет со свидетелем, с Тимофеем. Да, то есть, как бы сказать, интересный момент. Ничего хорошего лично мне это не обещает. Потому что первое послание начиналось «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, Церкви Божией, находящейся в Коринфе», и так далее, да? А тут уже Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат. Что-то мне почему-то кажется, что, ну, как бы... А? Не-не-не, когда он начинает, вы представляете себе, да? Он упоминает себя одного в первом послании к Коринфе. Второе, значит, и совсем, извините, я что-то не досмотрел, значит, все, так, и совсем, да, да, ну вот, как-то вот он хочет, чтобы не один, ну, в смысле, чтобы... Видно, отношения у них непростые с коринфянами, потому что он берет как бы свидетеля постоянно какого-то, то есть в отношении этого письма. То есть, ну, представляется. Где-то Павел пишет один, где-то нет. Так вот, здесь вот тут не Сосфен, тут уже Тимофей, брат. «Церкви Божией, находящимся в Коринфе, со всеми святыми во всей Ахайи». И тут тоже, смотрите, тоже интересный такой момент, аудитория немножко расширенная, да? Потому что он говорит, церкви Божией, находящейся в Коринфе, да, и дальше добавляет, со всеми святыми во всей Ахайи, во всей Греции. То есть Ахайя – это Греция. Говорит, не только Коринфской церкви, это, но и, как это сказать, и всем греческим церквям тоже. Привет.
Ну, наверное, она была самая центральная.
Ну, она большой была, да, естественно. И она находилась на перекрестке, как раз у перешейки между там, двумя этими большими частями Греции. Вот, поэтому он и говорит так. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». То есть мы по-прежнему видим, что Павел обозначает их как церковь, да? Он не говорит, что это вот, ну, какому-то такому, да, собранию странному и вредному. То есть он по-прежнему обозначает их как церковь и по-прежнему, ну, как бы благословляет их благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот. И дальше. Дальше он, как мы говорили, пытается поделиться, ну, сразу пытается поделиться вот этим вот переживанием очень сильным, которое у него было, это вот этим вот спасением от этих гонений, которые были в Ефесе. И вот он начинает говорить сразу о скорби. Да? «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». То есть он говорит, что Бог, который я вот сейчас вот самое свежее как ощущение и познание, которое у меня есть, это что? Что Бог – это Бог милосердия и утешения. Да? То есть он Бог очень милостив был к нам и нас утешал. Это здорово, потому что, ну, как бы, такие вещи можно пережить только на самом деле в скорбях, когда мы видим, что Бог на самом деле милосердие и утешение. Дальше 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Да? Вот, кстати, очень часто причина, то есть, мы, как я уже много раз говорил, то есть это не моя мысль, очень много христиан, проповедников об этом говорят, что когда в нашей жизни что-то тяжелое, в нашей жизни что-то страшное, в нашей жизни что-то скорбь какая-то, да, мы очень часто спрашиваем неправильно Господа, за что. Да? Вот. Я говорю, что вопрос «за что» задавать бессмысленно и нельзя, потому что всегда найдется «за что». Если возмездие за грех смерть, да, если наши прародители в раю, Адам и Ева, были лишены Божьего присутствия и такие скорби повергли землю, за что? Они кого-то там убили, расчленили и съели? Нет. Они не делали ничего страшного по меркам представления многих современных людей, да? Что там было? Не послушались, как бы не послушались, но в чем? детская шалость, непослушание, но съел не то, чего нельзя. Да? Ну, но съел того, чего нельзя, по сути. Ну, что это такое? Ну, это, ну, детство, на самом деле. То есть, вот, дети бывают по несколько раз на дню так грешат. Как будто бы, да? И поэтому я говорю, что их за что? А вот за то, да, за то, что они ослушались и сделали как будто такое что-то совершенно невинное, да? Съели не то, что на то, что было запрещено, то, что было нельзя, ослушались Господа. Вот. Поэтому, когда мы говорим за что, да, мы понимаем, что, то есть это неправильный вопрос. У нас всегда есть за что. И наши за что гораздо страшнее, чем то, что Адам с Евой совершили. Нет? По крайней мере, мои за что это 100%. Это самое. Поэтому я думаю, что ваши за что то же самое. Намного тяжелее, чем то, что сделали Адам с Евой. Намного хуже того, что сделали Адам с Евой. Вот. Поэтому это за что совершенно неправильный и бессмысленный вопрос. Всегда есть за что. Да? Но если христиане страдают, попадая в какие-то тяжелые ситуации, то вопрос правильный какой?
Зачем?
Для чего? Почему? Да? То есть, и вот на этот вопрос отчасти отвечает здесь вот это вот то, что говорит апостол Павел. Так за что, а почему Павел пережил эти вещи, как здесь написано? Глядите, как интересно, да? Он говорит, Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, Бог утешает нас во всякой скорби, аминь. Зачем утешает? Для чего, точнее, утешает, да? Чтобы, говорит, и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас сам. Понимаете? Нас сам. И это очень, очень ценно, если христианин правильно сориентируется в этой ситуации. Если христианин сможет смириться, если христианин сможет это пережить, если христианин получит это утешение, если он сможет делиться этим утешением. Это очень ценный опыт. Очень ценный. Я с момента своего, ну, как колледжа христианского, помню эту вот историю, и она очень глубоко тронула мое сердце. Там история, это история одной женщины. У нее умер ребенок. Вот это страшная трагедия. Мать, маленький ребенок. Христианка, богобоязненная женщина, христианка в церкви служила. И у нее заболел и умер ребенок. Это очень тяжело, особенно для матери. И эта женщина, да, она, ну, как бы сказать, она не, ну, как правильно среагировала, она не стала роптать, она не стала каким-то образом там, ну, как бы, разочаровываться в Боге, отрекаться от веры там, или там скорбеть, жалеть себя, или еще что-то такое, да. Она вот, ну, приняла эту потерю, да, доверилась Господу, что это на самом деле Богу лучше известно, почему он так сделал, и она знала, что этот ребенок, он не погиб, он с Господом. Мы знаем об этом, да, что дети – это Царство Небесное, да, их Царство Небесное. Поэтому она, но это тяжелый очень момент, на самом деле. И вот, ну, как бы сказать, и она искала у Бога утешение, и она нашла в этом Господе утешение, в этой потере. И что она сделала? Она начала служить таким людям. То есть,
служить
людям таким же, как она. Да. В их городе выходила, это был, наверное, какой-то достаточно крупный город, в их городе выходила газета с некрологами. Есть во многих городах на Западе такая вот, ну, как бы сказать, такой вот вид. У нас иногда, ну, это по, как это сказать, по желанию оплата, да, ну, оплата у нас тоже выходит иногда, да, там выражение там соболезнования, еще что такое. А там выходит просто, как это сказать, как статистика, да, вот, что такие-то вступили в брак, такие-то развелись, такие-то родились, такие-то умерли. Да, вот, ну, в газете есть такая вот полоска, где вот за это самое там, за вот эту вот неделю, да, прошедшую, что выходит вот такая вот, ну, статистика, да. И эта женщина, она просматривала себе эти газеты, и когда она находила там, ну, как бы сказать, ну, что умер ребенок, да, она искала там контакты родителей, связывалась с этими родителями и говорила, да, что, ну, так, ну, я сочувствую им очень, очень сильно, да, я знаю, что это такое, я сама такое пережила. И очень, ну, как бы, и она, как бы сказать, естественно, эти люди, они искали помощи, они искали объяснения, они искали утешения какого-то. Они, ну, и охотно шли на контакт с этой женщиной. И она говорила им то, что утешала их тем, что, чем Бог ее утешал. И очень многих помогла, и очень многих привела к вере эта женщина. Понимаете? То есть кажется, такая вот трагедия, пустая, бессмысленная, что с ней делать, да, вот зачем она вообще, лишнее что-то такое. Или можно списать вот чисто на вот такую вот как бы вселенскую, как это сказать, несправедливость там или бессмысленность. Но этот человек, да, который от Бога остался с Господом и получил от Бога это утешение, она смогла послужить таким же людям. Поэтому очень часто на вопрос, зачем, да, мы можем понять, почему, да, вот как Павел понял, да, вот, зачем такой ужас пережить. Он говорит, я знаю зачем. То есть я могу утешать людей тем утешением, которым Бог меня утешил. Да? Вот. И в общем-то, много есть примеров, достаточно в истории христианства, когда, к сожалению, очень много христиан не проходят это. Начинается там ропот, начинается там, как это сказать, ступор такой, люди уходят в себя, люди теряются, люди вплоть до того, что отрекаются от Бога и так далее. Да? Но если люди, на самом деле, правильно стоят перед Господом и получают от Бога утешение, да, они сами становятся источником утешения и жизни для других людей, окружающих их. Поэтому очень, важно, иметь это смиренное сердце перед, в таких ситуациях, да. Про утешение, да, 4 стих. Бог утешает нас в нашей скорби. Зачем? Для чего все это происходит в нашей жизни? Чтобы мы могли утешать находящиеся во всякой скорби тем утешением, которых Бог утешает нас самих. Поэтому, если мы смиренно, как вот Павел, поймем эти вещи, да, то я говорю, что наши даже скорби и наши потери могут стать приобретением для Царства Божия. 5 стих. Ибо по мере, как умножается в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. И это тоже на самом деле мы можем сказать да и аминь. Да? Если в нас на самом деле умножаются страдания, я подчеркиваю, Христовы страдания, да? Потому что, очень часто мы путаем Христовы страдания и наши
страдания за Христа.
Страдания за Христа, точнее, да, и страдания за нашу глупость или какие-то страдания по плоти, скажем так. За непослушание, да. То есть если Господь нам говорит, не делай так, да, ты так будешь плохо, Он тебя заранее предупреждает, там не раз, не два, не три, ты все равно делаешь, и потом от этого получаешь, потом начинаешь страдать, и говоришь, Господи, за что еще, не дай Бог, да? То мы, а мне-то за что, да? То пользы в них бывает маловато во всех этих вещах. То есть обычно люди тогда проходят тяжело, как-то больно, неправильно и так далее. Но он говорит, если умножаются страдания за Христовы или страдания за Христа, иными словами, да, то тогда на самом деле есть, умножается, говорит, нас и утешение Христов. Господь милостив, он бывает, что и по глупости нашей утешает нас. Но здесь вот Павел говорит точно. И мы видим на самом деле вот в истории его служения, что он на самом деле всегда имел вот этот опыт. Да? То есть чем тяжелее и страшнее было в его жизни, тем мощнее было утешение. Да? Понимаете? То есть если в Деяниях апостолов это очень замечательно видно, если кто помнит его служение, его вот эти вот тяжелые моменты, да, когда его прибили буквально, да, камнями и выволокли, выбросили, как вот собаку за городом, да, то в этот момент, что произошло, кто знает? В этот момент написано, он был восхищен до третьего неба, как он говорит. Видел что-то, что нельзя передать словами. Он говорит, и настолько это вот его поддержало и вдохновило, что он после этого вот страшного испытания, да, обругали тебя, тебе еще не сразу так хочется идти людям свидетельствовать, да, А он после того, как его до смерти забили камнями, встает и идет в следующий город и там проповедует. То есть, как так, если не сверхъестественное утешение? Да? Да, это сверхъестественное. То есть, и чем сильнее, тем страшнее было. Вы помните, там в то же самое, он попал в этот Иерусалим. Его там эта толпа чуть не разорвала, да, не разорвала, но отколошматила. И вот Господь сверхъестественным образом спас путем вот римских воинов, которые там в эту толпу вломились и быстро его оттуда вытащили. Но дело в том, что вы помните, да, какое утешение он получает в следующую же ночь? А? Да, во сне он видит Господа, который говорит ему, дерзай, Павел, так же, как говорит, ты свидетельствовал мне в Иерусалиме, ты будешь свидетельствовать в Риме. Вам часто снится Господь? Мне ни разу еще. А? Ну, голос без проблем, но представляете, да, что снится Господь, и он говорит ему, Павел, я дерзай, ты держись, то есть я за тобой, и так далее, и так далее. Это же здорово. Вот, поэтому мы видим, что на самом деле вот это то, что он пишет, это его опыт, это его, в принципе, откровение, и это, ну, реальность. Та, которая, я думаю, что и с нами, тоже, кроме Павла, есть тоже множество свидетельств христиан, которые говорили, что когда они за Христа страдали, да, то ну, на самом деле приходило сверхъестественное утешение, да, сверхъестественная поддержка, да, ну, от Христа, таким образом. Шестой стих. Поэтому он говорит, делает такой интересный вывод, что, обратите внимание, в шестом стихе. «Скорбим ли мы?» Скорбим, говорит, для вашего утешения и спасения. Да? То есть он говорит, если мы скорбим, то это, говорит, и, ну, для вас полезно. Это не только там с нами происходит. Он говорит, скорбим ли мы? То есть вот таким образом он показывает, ну, взаимосвязь между христианами. Скорбим, говорит, для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, которые и мы терпим. То есть и вы в похожих ситуациях бываете или можете оказаться. Да? Потому что вы идете тем же путем, да, вас также могут гнать, вас также могут ненавидеть, вас также могут преследовать, вас также могут не слушать, вас также могут там отвергать и так далее, и так далее. Поэтому, говорит, если мы за Христа страдаем чем-то, говорит, то это, ну, мы делимся утешением, которое Господь нам дает с вами, и плюс во всем этом мы также, как бы сказать, полезны для вас, вы участвуете в похожих страданиях, как и мы. Значит, и на седьмой стих, и надежда наша, а вас тверда. Утешаемся мы, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Тоже ясная мысль, да? Да, он говорит о том, что мы, когда мы служим Христу и страдаем за Христа, то и утешаемся Христом и поддерживаем друг друга. Да? Утешаемся для вашего, говорит, утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Значит, 8 стих. Ну и дальше он объясняет о своих вот этих заключениях с 8 стиха. Ибо мы не хотим оставаться, братья, в неведении о скорбях, которые, о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, то бишь вот в этом вот в Асии, ну, в Ефесе. Потому что мы отягчены были чрезмерно. Смотрите, мы отягчены были, говорит, чрезмерно, сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. То есть ситуация, что называется, вышла из-под контроля совсем. Совсем. То есть он говорит, мы, ну, то есть было так тяжело, да, вот, ну, что вот так страшно, что не надеялись, говорит, остаться в живых. То есть, что живыми думали оттуда не выберутся, из этого Ефеса.
Только чудо, если. Только чудо, если. Надежда только
на чудо. Да, надежда на Господа, как он говорит, да, но факт, ну, то есть это еще добавляет нам немножко, как это сказать, несколько штрихов в картину того, что в Ефесе происходило, да. То есть если я говорю, что вот это вот там толпа мужиков, которая бегает с кольями там и камнями по городу.
Любая толпа это страшно.
Любая толпа это страшно, а там полдня город бесновался. Полдня бесновался город, то есть когда не просто так, а там на это самое, там по улице сначала бегали, орали. Потом кого-то там поймали, побили где-то там. Вот потом еще где-то кого-то там таскали по судам. Кого-то там это самое... Потом собрались на этой, на стадионе, орали 2 часа. Великарды, Медефеска и так далее, и так далее. То есть это вот как апогея всего, да? То есть это, ну, жутковато явление. И Павел говорит, настолько было жутковато, что, говорит, даже не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. То есть он говорит, мы смирились даже с той мыслью, что помрем. Потому что, то есть, мы не так, чтобы всеми силами искали, как вот вывернуться, где вот тут как-то так вот спастись и так далее, но, говорит, даже смирились с тем, что помрем. Говорит, для чего? Потому что, говорит, Бог мертвых воскрешает. То есть, даже если убьют, то все равно будем с Господом. 10 стих. Господь, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. То есть вот такая вот у него тоже такой у него как бы дорогой очень опыт в отношении Господа. Да? Он говорит, Бог избавлял меня, говорит, избавляет. И даже надеюсь, что еще будет избавлять. Почему? Потому что Бог всемогущий. Говорит, но при содействии, говорит, и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Так, тут надо немножко поглаже перевод. Если вы тоже будете нам помогать своими молитвами, и тогда вознесется к Богу благодарность из множества уст за милость, дарованную нам в ответ на множество молитв за нас. О как! Так яснее, да? То есть он предлагает, будете за нас молиться, тогда, говорит, это, как бы сказать, спасение Божие в отношении нас, да, подымет волну благодарности. Какую? Элементарную. Потому что я думаю, что не одни коринфяне благодарили Господа за спасение его Васи, да, и эфесские верующие благодарили за то, что Господь спас Павла. И другие там македоняне благодарили Господа за то, что Бог вас спас. Почему? Потому что они в Павле нуждались. Да? Павел им служил, Павел их благословлял проповедью, Павел их благословлял наставлением в вере. Вот, благословил их устройством, поэтому они нуждались в нем. И когда Господь его спас, то многие его благодарили, сказали, слава Богу, Павел еще с нами. Аллилуйя. Он еще послушает. И как мы говорили, дальше он пишет свое отношение к коринфянам, к ним, да, как он к ним относится. Ибо похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно у вас. Так, витиевато переведено, но тем не менее. Так, новый перевод. Ведь мы вот чем гордимся. Наша совесть нам порокой в том, что мы ведем себя в мире, особенно по отношению к вам, с той откровенностью и искренностью, которые исходят от Бога, и полагаемся не на человеческую мудрость, а на Божью доброту. Вот. То есть, иными словами, он говорит, что я, с чистой совестью говорю вам, люблю вас Божьей любовью, иными словами. Вот. То есть я, говорит, с чистой совестью вам могу сказать, что я люблю вас именно Божьей любовью. Не человеческой какой-то там, не человеческой какой-то мудростью, еще что-то, да, а именно Божьей любовью. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или понимаете, и что вы, надеюсь, до конца разумеете. Да, он говорит, я об этом вам пишу постоянно, говорит, надеюсь, до вас дойдет как-нибудь. Это хорошо. И так что, говорит, вы отчасти, то есть еще не совсем, но, говорит, отчасти уже поняли это, что мы будем вашу похвалою, ровно и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот такая вот интересная наш Господь Иисус Христос. Вот когда мы к Нему попадем, вот, мы не можем похвалиться ничем про себя. Это будет неприлично. То есть, наоборот, люди, которые будут хвалиться, даже как-то они будут отвергнуты, судя по всему. Потому что, вы помните, да, там, когда стоят перед Христом, то Христос говорит одну такую историю, когда говорит, вот придут ко мне и скажут, не твоим ли именем, Господи, да, вот мы сделали то-то и то-то, и они начинают перечислять какие-то заслуги свои, да, перед Господом, хвалясь за свое какое-то, да. А Христос как-то очень, да, как-то несправедливо, как будто бы несправедливо говорит, отойдите от меня, я вас не знаю, да, то есть. Но какая похвала перед Господом будет принята? Другие, когда тебя будут хвалить. И когда скажут, там, Господи, вот слава, благодарю тебя там за Карена. Он такой был брат хороший для меня. То есть, вот, это самое. Вот это похвала Господом зачтется, да, или там, там благодарю тебя, Господи, там за того, благодарю тебя за этого. Вот это похвала перед Господом засчитывает. То есть, когда ты сам себя хвалишь перед Богом, это как это, счет не идет. Да, когда ты перечисляешь. Ну, некоторые думают, что можно, что вы так прям уж скромно. Ну, вот, может, вам так не повезло. Кому-то, может, у кого-то, может, заслуг много будет, что вот они придут и скажут, Господи, благодарим тебя вот за то, что мы такие вот хорошие были христиане, что мы что-то сделали. Но это не засчитывается, если честно, перед Богом. Поэтому перед Богом засчитывается только та похвала, которая звучит из уст других за нас, когда люди благодарят Господа. Конечно, конечно, потому что да, мы это как это сказать, мы здесь опять же заложники собственной необъективности, потому что себя мы как судим очень неправильно.
Мечтаем много,
да. Очень много не по делам, по намерениям. Вот посмотрите, у меня столько хороших намерений. Я, правда, их осуществить никак не могу, но вот по...
Сердце-то у меня какое хорошее.
У меня столько книг-то таких хороших. Вот этому, думаю, нужно, вот этому, и вот это вот доброе сделать, этому помочь. И вот тут еще что-то вот такое вот прям совершить такое вот великое. И вот сижу и мечтаю, да. Да, сижу и мечтаю. Вот мне кажется, что я такой-такой духовный, такой-такой добрый, прям вот по моим намерениям. А поступков нет никаких. Ну, а люди, а если есть поступки, то тогда это на самом деле справедливо, совершенно согласен, да. Потому что если уж дошло дело до поступков, то на самом деле это таков, да. И на самом деле это такие вещи. Так вот он говорит, мы зависимы здесь, и мы тут, скажем, ну, как бы автономности не наберем никакой. То есть мы... Потому что многие такие христиане не переориентированные, что называется, на правильность истинную, они стяжают себе. Они стяжают себе дела, они стяжают себе праведность, они стяжают себе там богобоязненность, они стяжают себе там служение, они стяжают себе вот копят, вот такие, знаете, вот такие вот это самое так, пухнут делами Божьими, да?
Духовный багаж.
Багаж такой копят. Для чего? Для того, чтобы прийти к Господу и сказать, Господи, вот посмотри, вот все это вот это самое
для тебя
и вот это вот.
Но так, ты для нас учишь, что так, если сделаете, не получите ни одного.
Ну так Писание похвалит. Так Писание так говорит, да. Я говорю, что есть люди заблуждающиеся, которые не знают этого, да, и которые, как он говорит, и Павел пишет, он говорит, я, говорит, думаю, что вы поймете, да, а говорит, и отчасти уже что-то поняли, потому что я говорю, что человек эгоистичен по своей натуре. И часто придя в какую-то религиозную среду, он также продолжает эгоистично вести себя. Да? То есть он копит для себя духовные ценности, какие-то духовные там, и так далее. Для чего? Для того, чтобы мое было, для того, чтобы вот, ну, Бог похвалиться, благотиться и похвалиться потом перед Богом. А вот Господь уже как увидит, скажет, ой, какой ценный кадр к нам пожаловал. То есть заходи, пожалуйста. И это не работает, да? Мы видим, что Павел говорит об обратном, что здесь, в Божьем Царстве наоборот. Мы...
Даже любая благотворительность, да, когда люди большие деньги какие-то занимаются какой-то помощью, но в этом нету слова как бы Божьего, и в этом нету хвалы.
Они получают награду, они тоже получают награду, только от людей.
От людей, да.
Да, а мы ожидаем от Господа. Так, значит, и 14 стих, значит, понятен, да? Как мы говорим, отчасти, как вы отчасти и поняли, что мы будем вашу похвалою, ровно и вы нашу в день Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, и далее он пишет о своих намерениях. Так вот, в этой уверенности, в какой уверенности? В том, что наши встречи это что-то ценное, да? То, что наша встреча это что-то нужное. Почему мы с вами собираемся? Тоже по-разному. Кто копить, кто обмениваться, кто еще чем-то, да? это самое, вот, он говорит, в этой уверенности, в том, что это что-то ценное и что-то нужное перед Господом, наша встреча, говорит, я намеревался прийти к вам раньше, чтобы вы вторично получили благодать. Так вот, значит, он говорит, что намеревался прийти к вам раньше, чтобы вы вторично получили благодать. 16 стих. И через вас пойти в Македонию. Из Македонии же опять прийти к вам, и вы бы проводили меня в Иудею. Да? Но, к сожалению, мы знаем, что, ну, как бы сказать, это у него не получилось, да, потому что он говорит, я хотел к вам прийти, потом пойти в Македонию, потом опять вернуться к вам, и уже от вас из Коринфа поплыть куда? В Иерусалим, да? То есть мы знаем, что он пошел в Коринф, был в Коринфе, вернулся в Македонию и из Македонии поплыл в Иерусалим. Да. А тут у него в планах два посещения Коринфа, мы видим, да? В 16 стихе. А удалось ему сделать только один. Вообще интересно, но как бы большинство даже самых странных и несбыточных планов апостола Павла, они сбывались. Допустим, он там пишет послание в Римлянам, да, у него есть такая там просьба к Римлянам, говорит, что говорит, я очень хочу к вам прийти, но у меня, извините, с финансами тяжело. Ну, то есть, потому что путешествие тогда и сейчас очень дорогое удовольствие. Он говорит, я надеюсь, что если я к вам приду, вы меня, ну, поможете, ну, как-то поддержите в этом деле. Да, это самое, и он тоже пишет о своих планах, что вот я собираюсь в Иерусалим, после Иерусалима к вам, но если вы посодействуете и так далее, да, то вышло как, если кто помнит? За казенный счет, бесплатно совершенно, Павла отправляют в Рим,
Сколько еще живет он там?
Ну, 2 года он там живет перед этим в Иерусалиме, в Риме потом живет то же самое, поэтому, ну, как бы, Господь иногда очень интересно отвечает на молитвы, как бы даже не поймешь, да. И он там просит, как Коринфян говорит, точнее, он Римлян просит, говорит, молитесь за меня, потому что я иду в Иерусалим, а там очень много людей, как он написано, как это называется, беспорядочных, говорит, и лукавых, и злобных таких, да. Вот, и чтобы избавил меня от них Господь. И избавил Господь, на самом деле, да, аж... Больше почти 600 римских легионеров охраняли Павла и его от этих лукавых, беспорядочных людей. Поэтому как-то так вот, да, как-то вот Господь иногда и язычников использовал даже для этого дела. Поэтому вот, апостол Павел здесь, он и говорит, я хочу прийти к вам даже вот так. Но один раз получилось у него, второй раз не вышло. 17 стих. И дальше он объясняет причину своих задержек, да? Он говорит, имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю по плоти предпринимаю? Или что мне то да, да, то нет, нет? То есть, ну, иными словами, то есть его укоряли, что ты обещал, но не пришел. Да, и Павел пытается им объяснить, что, ну, извините, ребята, я хочу, молюсь, но Господь, как это сказать, Господь корректирует, да. Верен Бог, что слово наше к вам не было, то да, то нет. Ибо почему? Потому что Христос нас так учит, добавляю здесь, да? Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь. Славу Божию через нас. Утверждаю, значит, слава Богу, через нас. О чем это он, да? Что он говорит, мы на самом деле не лукавим, не дергаемся, да? То есть на самом деле, то есть Христос, он учил так нас говорить. Он говорит, если слово пусть будет ваше как? Если да, то да, если нет, то нет. Говорит, что сверх того, то вот лукаво, да? Если начинается там какое-то хитросплетение, то ни да, ни нет, ни до свидания, ничего. Вот, поэтому, когда... Он говорит, что Христос нас так учит, и наши планы, это не только наши планы, да, то есть мы не по плоти это все делаем, то есть потому что мы себе не принадлежим, мы не такие, что как туристы, да, знаете, вот захотели, спланировали отпуск и поехали, если финансы позволяют, да, а мы зависим от Господа, да, то есть Он утверждает нас, направляет нас, мы идем. Нет, то нет. Утверждающий, 21 стих, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог. Это Он, Бог, который укрепляет нас с вами в единении с Христом помазанником и который помазал и нас. Это Он отметил нас своей печатью и послал нам залог Духа Святого в сердца наших, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наших. То есть
Он обещан.
Да, это самое, что на самом деле, ну, что исполнит обещанное, да. То есть Господь, то есть иными словами, Господь слово держит, да, и мы тоже слова своим, ну, тоже стараемся держать, которые, ну, не то, что стараемся, а мы тоже держим слово Господи, да, то есть если мы в Господе что-то обещали, то мы Господи это все и сделаем. Вот, и далее он говорит, Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил к Каину. То есть, почему? Не то, что Павел невоздержанный, да, и он разнес бы их в пух и прах, но... Да, вот тут интересный очень тонкий момент. Почему? Потому что, ну, как бы сказать, иногда конфликт стоит держать немножко замороженным. Для чего? Для того, чтобы, ну, для чего нужно вот это время, да? Почему? Потому что если Павел бы пришел, уже все однозначно бы, нужно было бы решать, понимаете? То есть Павел приходит, и он, как бы сказать, его статус как апостола не позволяет смотреть на все сквозь пальцы, ждать и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что у него статус апостола, да, то есть он пришел, он авторитет, он должен навести порядок там, да, как апостол. Да, он должен реагировать, да. Потому что если он не реагирует, то это что-то, ну, других непонятное, то есть неясное там и так далее, и так далее. Он говорит, поэтому, говорит, я, ну, как бы жду, заморозил этот конфликт, на самом деле конфликт нехороший, многие вещи, говорит, жду. Чего он ждет? Пока не дойдет, потому что он, говорит, да, до человека доходит, но я свидетельствую, как и апостол Павел, таким же свидетельством, что до человека медленно доходит. Медленно доходит, до меня медленно доходит. До вас медленно доходит. И вот эта вот медленность, да, ну, как Павел дает время им, говорит, я, щадя вас, не приходил. То есть, если бы я пришел, тогда не потому, что я вот уже сижу, не могу, знаете, держите меня тут семеро, да, я тут это самое, сейчас разберусь. Нет, он человек очень, ну, как бы, сдержанный, и многие, там дальше будет этот вот странный претензия к нему, что это он, ну, как бы, издаля такой строгий, да, вот когда придет, он такой, как бы, вот мягкий там и так далее, и так далее. Вот. Так вот, Павел, он, ну, человек сдержанный на самом деле и мягкий, но дело в том, что он дает этим людям время для того, чтобы они немножко одумались. И надеется, что вот это время им поможет прийти в себя и где-то что-то там поменять у себя в мозгах, в душе и так далее, и так далее. Да? Вот, говорит, потому я свидетельствую вам, что щадя, говорит, вас, да, я немножко этот конфликт отложил, заморозил. Иногда, да, и многие очень люди пользуются этим правилом, да. Ну, самое простое, пример для вас, да, как вы говорите, если, говорит, что-то хочешь сказать, считай до 10, хотя бы. Да? Ну, я думаю, что сейчас нужно цифру увеличивать, да? Хотя бы до 100, да, нужно посчитать. Это самое. Зачем это делается, да? Очень простой пример, ну, прием такой, да? Зачем это делается? Чтобы немножко ситуация остыла, да? Чтобы немножко люди в чувство пришли. Для чего? Для того, чтобы потом уже, можно, разговор будет, может быть, более конструктивным. Поэтому, как бы, вот конфликт иногда замораживать стоит, да, иногда нет, в зависимости от важности этого, да, если это, ну, как бы сказать, если это опасный какой-то, смертельно опасный конфликт, да, то есть мы не будем тогда ждать, как он говорит, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а другие, говорит, страхом спасайте, исторгая из огня, да, то есть если уже огонь там на самом деле реально, то тогда... Нужно быстро и страхом, да, действовать. А иногда, если там, ну, как бы, это еще не так смертельно, да, то тогда можно и подождать, отложить этот конфликт, заморозив его. Для чего? Для того, чтобы люди немножко, ну, очухались, да?
Дать время подумать.
Дать время подумать. Иногда для некоторых это помогает, для некоторых нет. То есть им сколько не давай время подумать, они думать не хотят,
да.
Поэтому сколько не давай, неважно. А для некоторых,
решили,
да, для некоторых помогает, поэтому как-то так он говорит. Вот почему он так пишет, что, говорит, щадя благодаря вас я до этого не приходил в Коринф. Потому что тогда было бы уже вам тяжело. То есть это бы все обострилось, эта конфликтная ситуация, и ну, многие бы из вас пострадали бы. 24 стих. Не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы спаспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. То есть он говорит, мы над вами не господствуем, как вам кажется, да? И еще, сейчас еще другой перевод прочитаю. Это не значит, что мы командуем вашей верой. Мы лишь трудимся вместе с вами ради той же радости, а вы стоите непоколебимо благодаря вере. То есть он говорит, мы не командуем вами, да, мы вам помогаем, иными словами. Вот что можно так еще сказать. Да, то есть мы не командуем вами, мы вам помогаем. Мы хотим, чтобы вы в этой вере росли. Да? И чтобы ваша радость, Господи, тоже умножалась и росла. Вот наша цель. Да? Потому что ну, командовать проще. Да? То есть, как ты, я начальник, ты дурак, поэтому закрой рот и делай то, что тебе говорят. Да? Вот. А Царствие Божие вот такой вот путь нелегкий. Он говорит, мы как это, объясняем и вразумляем. Для того, чтобы вы сами согласились и сказали, да, да, так лучше делать на самом деле. Это реально, я понял. Вот как-то так.
Павел, это во всех церквах говорил, что мы не хотим повидовать вашу веру?
Ну, наверное, да. Я думаю, что это принцип для всех, не только для христиан.
Да.
Это... Ну, не, ну так можно как бы издать указ, чтобы верили, что с завтрашнего дня все были верующие. Ну и народ как бы так, ну, как это сказать, под страхом исключения или отлучения там, от благодати и так далее. Но народ немножко так соберется, научится говорить правильные слова, и все будет как дела, брат? Аллилуйя, слава Богу.
Да.
Как дела, сестра? Кормишь? Нет, радуешь. Аллилуйя. Вот. Потому что боятся. А это неправда. Хорошо. На этом мы закончим.